Братья, кто мог бы так вкратце сказать, передать то, о чем мы говорили, что проходили уже по догматике об Иисусе Христе? Просто так, заголовками. Нет, лучше бы с самого начала, и так сами эти, да. Не, братья, давайте кто-то один. Пожалуйста. Нет, не надо. Не, не надо, подпункты не нужно, просто обозначить основные пункты. Значит, личность Иисуса Христа, да, мы говорили, вот здесь. Человеческая природа, да? Хорошо, дальше не помнишь? Да, откровенно, да? Братья, кто еще продолжит? Следующий раздел, какой у нас был? А? Ну, это как раз-то раздел личности Иисуса Христа. Жизнь Иисуса Христа, или что нам известно об Иисусе Христе до рождения, да? И что здесь? Коротко. Что Он только Бог и обещанный Мессия. Дальше, братья. Пришествие Иисуса Христа в мир. Братья, давайте кто-то один встанет лучше, так скажет. Тогда оно запоминается, а так и не слышно. И не. Значит, здесь о чем мы говорили? У кого, братья, есть хоть какие-то ориентиры? Так, погромче. Еще. Для чего пришел здесь что?
А, то, чтобы послужить, чтобы открыть.
Послужить?
Послужить и открыть Бога.
Угу.
Там для чего он пришел?
Это как раз для чего он пришел послужить и открыть Бога. Дальше?
Пришествие Христа было предназначено.
Угу. Приготовление к пришествию, да?
Да, приготовление к пришествию.
Угу.
Потом время пришествия.
Бог принимает решение.
А,
так же, да?
Да. Язычникам, патриархам, язычникам и Израилю через пророк. И потом следующий пункт, он говорит, показывает прообраз.
Прообразах, да? Прообразы указывали на Христа.
Это люди с характерными чертами Иисуса Христа, потом в жертвах и в городах убежища.
Время, да?
Это он предвозвещал пророку.
Значит, время в пророках указано было, да?
И время. Следующий пункт это пришествие Иисуса Христа путем зачатия, да? Это во время рождения, во время его воплощения и во время воскресения. И потом зачатие было божественным и детским.
Хорошо. Братья, вот пришествие Иисуса Христа было предвозвещено язычникам. Каким образом язычники могли знать о Христе?
Через Валаама,
да? Ну, не только через Валаама, наверное. Здесь место, которое указывает на то, что язычники могли знать тоже о Иисусе Христе, да? Это одно из мест. Пожалуйста. Вполне могло быть. Братья, кем является Иисус Христос, пришедший в мир? Так, один кто-то, братья. Лучше встать, чтобы было. Пожалуйста. Так. Хорошо. Вопросы есть, братья? К концу вопросов все меньше становится, да? Все становится ясно уже, предельно ясно. А? Больше повторять? А? Ну, я думаю, что нужно. Только... Братья, следующее. Земная жизнь Мессии. Здесь хронологический и биографический порядок земной жизни Иисуса Христа. Земная жизнь Мессии. Мы не будем этим заниматься, потому что у нас недостаточно времени. Пропустим. Что здесь имеется в виду хронологический и биографический порядок земной жизни Иисуса Христа? Братья, здесь... Проследить по Евангелиям служение Иисуса Христа. Где оно проходило? В какое время? Последовательность. Понятно, да, братья? Вот вопрос такой, кто-то этим занимался уже хотя бы отчасти?
Когда читаешь Евангелие.
Нет, а именно так вот, проследить по Евангелиям. Допустим, везде ли сохраняется хронология вот этих событий? К примеру, Христос на горе Преображения. Что было перед этим? Что было после этого? Посмотреть. Никто, братья, не занимался таким? Время, первый год это служение Иисуса Христа, второй ли год? Где проходило в основном служение Иисуса Христа? Где он был? По карте посмотреть. Я думаю, братья, это очень важный труд для проповедника. Пожалуйста. Вот, братья, есть интересные моменты, которые открываются только при исследовании Слова Божьего. Вот хорошо, если мы будем заниматься этим. Допустим, братья, интересно, что в Евангелии от Иоанна очень много места занимает, много глав занимает последняя беседа Иисуса Христа с учениками перед страданиями. Много описания страданий Иисуса Христа в Евангелии. Бывает, но мы с вами, да, немножко проследили, это, по-моему, в герменевтике есть, вот о власти Иисуса Христа говорили, да? Вот бывает целая сеть событий, которая объединена чем-то одним. Допустим, Матфей объединяет это, указывая на то, что Христос имеет власть. Или творение чудес, вот здесь чудо, здесь чудо, здесь чудо, здесь чудо. Он так объединил. А кто-то другой евангелист иначе передает, со своей точки зрения, так сказать. Это большой труд, братья, и хорошо, если мы будем это делать, заниматься этим будем. Дальше вести Иисуса Христа. Давайте прочитаем, братья, Евреям 1:2 и 2:1-4.
Всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то мы избежим возродевшись от великом спасении, которое было сначала проверено Господом, нас утвердилось слышавшими от Него и засвидетельствованные от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздеянием Духа Святого по Его воле.
Хорошо. Братья, мы немножко пометим себе, будем записывать. А в целом, братья, кто-то уже задумывался, что содержание вести Иисуса Христа или того, о чем Он говорил на земле. Какая тема была, пожалуйста? Таком.
О таком спасении. Просто перевод.
Братья, кто-то уже задумывался, тема проповеди Иисуса Христа или проповеди, наверное, вести, которую Он принес. О чем Он говорил на земле? Чему учил? Что открывал? Царствие Божье. Многие богословы сходятся к тому, что тема Библии – Царство Божье. Я очень согласен с этим. И вот Христос, Он тоже принес эту весть о Царстве Божьем. Давайте, братья, запишем. Это весть о Царстве Божьем. Ну, чтобы нам иметь представление, здесь просто вот так коротко, да? Это очень большая тема. Чтобы нам иметь представление, о чем здесь? Это весть о Царстве Божьем. Можно записать авторитет и двоеточие. Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7:29. Да, можете так, как предложение записывать, не как вы уж. Просто чтобы у вас что-то было в памяти, ориентир, что здесь. Матфея 7:29. И еще Иоанна 7:46. Я прочитаю. Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как этот человек. То есть люди могли делать выводы, что эта власть, вернее, эта весть со властью возвещается. Никто так не говорил, как Христос. Благодать исходит из уст Его. Это было сильное слово, да? Значит, авторитет. Он учил их, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Матфея 7:29, Иоанна 7:46. Это подтверждалось знамениями и чудесами. Это подтверждалось знамениями и чудесами. Иоанна 5:36 можно записать. Мы уже рассуждали над этим местом. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые эти дела, творимые, свидетельствуют о мне. Это подтверждалось знамениями и чудесами. Иоанна 5:36. Иоанна 5:36. Братья, можно пометить, что Христос говорил о Царстве Божьем. Образах и притчах. То есть эту весть Он возвещал в образах и притчах. Можно пометить Матфея, 13 глава. Образы и притчи, в образах и притчах. Матфея, 13 глава. Как вы думаете, братья? Ну, хорошо, запишите. Как вы думаете, братья, почему он говорил в притчах, в образах? Да. Да, на жизненных примерах, чтобы было легче понять. Далеко не всегда понимали. Да. Вот когда-то Дмитрий рассказывал, ехал по городу Караганда, у нас такой шахтерский город, там много шахт, уголь добывают. И такие большие терриконы есть, ну, насыпи, что из шахт выбирают, и потом горы такие. И вот едут, дети его спрашивают: «Папа, что это такое?» «А это из шахт». Ну, он объяснил, что вот из шахт вот эту породу вытащили и сложили здесь. «А что такое шахта?» Ну, и он им объясняет, детям, он говорит: «Ну, это такой большой погреб». «А, понятно». Ну, вот так притча, да, иллюстрация, то, что уже известно им, хотя бы как-то отчасти, чтобы они могли уразуметь, о чем идет речь. Вот Христос говорил в образах и притчах. Чему подобно Царство Небесное или Царство Божье? И вот он говорит. А образы какие были? Ну, к примеру.
Ну, про рыбу, про рыбу.
Так. Про пшеницу. Хорошо, братья. Значит, он эту весть открывал в образах и притчах. Весть о царстве. Дальше, братья. Врагов заставлял молчать встречными вопросами. Врагов заставлял молчать встречными вопросами. Врагов заставлял молчать встречными вопросами. Матфея 12, 10, 11. Матфея 12, 10, 11. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Матфея 12, 10, 11. И еще Матфея 15, 2, 3. Матфея 15, 2, 3. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего?» Ну, так, два места для пояснения. Да. Да, это необходимое, да? А? Матфея 12, 10, 11 и Матфея 15, 2, 3. Дальше, братья, запишем. Жаждущих познания учеников он посвящал особым образом в свои тайны. Жаждущих познания учеников он посвящал особым образом в свои тайны. Жаждущих познания учеников он посвящал особым образом в свои тайны. Это Матфея 13, 18. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Говорил притчами, да? А ученикам разъяснял. У учеников были вопросы, они не понимали, и Христос им объяснял. То есть тем, кто хотел этого объяснения. Ведь любой мог остаться, да? Любой из слушающих мог бы остаться, подойти и сказать: «Учитель, я не понимаю. Хочу знать». А? Жаждущих познания учеников он посвящал особым образом в свои тайны. Матфея 13:18. Братья, а мы можем так сказать: «Учитель, я не понимаю». Можем. А как это выглядит, братья? В молитве. Еще как, братья? Можем подойти, остаться, да? То есть, где-то на коленях постоять, где-то еще раз перечитать, помолиться, спросить: «Господи, я не понимаю, открой мне Слово Твое». Еще раз прочитать, еще раз прочитать. У кого-то спрашивали, наверное, уже... Это пример знакомый, да? Что вы делаете, если Священное Писание непонятно? Он говорит: читаю еще раз. А если опять не... еще раз читаю, да? Вот, братья, это очень хороший принцип такой. Я, братья, когда-то так делал. Вот в начале моего духовного поприща, как только обратился к Господу, вообще мне дали очень хороший совет, те, через кого я покаялся. Они не были членами церкви, они были слабенькими духовно, еле-еле, душа в теле, так говорят. Но они где-то слышали и мне сказали, что Библию надо один раз за год прочитывать. Вы знаете, я после покаяния взялся за это дело. Еще что они мне сказали полезного, что хорошо читать Ветхий и Новый Завет каждый день. Допустим, там главу и тут главу. Но я за год прочитал Библию. Первый год... Я за год прочитал Библию, братья. Потом я понял попозже, что этого маловато мне. Надо добавлять. Братья, вот я когда... Ну, сколько-то немножко времени прошло, я не помню, может быть, месяца 3-4. Мне один из братьев, пресвитер, который так обслуживал нас тогда, он подарил книги Макинтоша «Заметки на Пятикнижье». Знакомо? Он говорит: очень хорошие книги, почитай. Но когда я понял, что это заметки, ну, пояснения чьи-то или комментарии, я сказал: несколько месяцев, наверное, попозже все же чуть. Уже после крещения это было. И я, братья, когда понял, в чем дело, я подумал: сначала я в Библии прочитаю главу, сам помыслю, что я понял, а потом я буду читать вот эту книгу, вот эти комментарии. Вы знаете, братья, я столько открывал для себя. Вот, допустим, прочитаю, ну, максимум, что я понял. Потом у него читаю, думаю, насколько я беден. Как мало я мог увидеть, почему так? Опять перечитываю, и опять так. Вот, братья, помню, бывали такие случаи. Допустим, мне уже приходилось слышать, сестра одна говорит: а зачем вот это, зачем в Библии вот это описание? Ну, к примеру, говорит, вот жертвовали князья, да? Вот там есть перечень от 12 колен. Одинаковое пожертвование, помните? Там блюда, вот столько жертв, вот это золотые, вот такие. И все один к одному. Помните, братья? Так вот, я до этой главы дошел. Я когда понял, что тут полный повтор, я перелистнул и дальше. У Макинтоша открываю, мне это запомнилось до сих пор, братья. У него открываю, он говорит: не духовный читатель поверхностный, он перелистнет. Ему это неинтересно. А здесь, говорит, столько скрыто. Думаю, вот это да. Назад. А что тут скрыто? А он говорит: Бог. Мы люди, мы бы вот так бегло глянули. Вот это то принес, один войдет. А Бог выделяет по деталям. И имена называет. Вот это имя. Вот столько. Другой, ну то же самое, да? Нет, Бог выделяет все это. В чем дело? Почему так? Ну и он развивает. Братья, в целом, нам надо учиться вникать в Слово Божье, да? Хорошо, если нам непонятно, и нам интересно, и мы можем спрашивать. Учитель, мне непонятно. Я вот остался. Все убежали, а я остался, да? Но я имею в виду перед Господом, да? Перед Господом. Пожалуйста.
Сейчас мы тоже по плану, сейчас сами как бы тут с молитвой, и потом мы потом открывалось для себя.
Нет, по книге Левит нет. По книге Левит нет. Вот так молился, читал, старался внимательным быть. Вдруг для меня стало понятно, что эта книга говорит, ну, в основном, чистый, нечистый, да? Что оскверняет человека, когда он не может быть в обществе Господнем, пред лицом Господним? И как эту чистоту приобрести, стать чистым? Оставаться нечистым нельзя, истребиться из народа. Как стать чистым? Святое, не святое. Так это ж тема моей жизни, да? Это ж каждый день мои переживания. Пожалуйста. Ну, они плохо. Дальше, братья. Ну, у меня много мест Писания, мы все не запишем, братья. Я так, просто сокращенно, чтобы вы могли иметь представление, да? Весть о царстве, безусловно, это последнее, что запишем. Весть о царстве, безусловно, в своих требованиях. Христос требует безоговорочного послушания. Весть о царстве, безусловно, в своих требованиях. Христос требует безоговорочного послушания. А? Наверное. Весть о царстве, безусловно, в своих требованиях. Христос требует безоговорочного послушания. Весть о царстве, безусловно, в своих требованиях. Христос требует безоговорочного послушания. Что здесь, братья, как это понять? Вы согласны с этой мыслью? А? Место? Ну вот, допустим, так, Матфея, 7 глава, с 24 по 27. Так, всякого, кто слушает слова мои эти, исполняет. Дом на камне, дом на песке. Ну, это как иллюстрация, таких мест много можно. Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стихи. Значит, Христос не один раз говорит о том, что мы говорили 8 глава Иоанна, да, тоже читали, что не погибнет вовек. Исполняющий Слово Божье не погибнет вовек. Иудеи, они брались за камни. Ты чем себя делаешь, да? Значит, что-то вставить или изменить никто не может, не имеет на то права полномочий. Вход в Царство Божье через Иисуса Христа. Он диктует условия входа. Понятно, братья? Да. Вообще, это интересно, братья. Он открывал ученикам тайны Царства Божьего. Многие понимали и не из учеников. Понимали, о чем идет речь. Но я что имею в виду, понимали? Они понимали, что это другое царство, совершенно иное царство. Мне всегда интересно вот этот человек, который говорит: «Я учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Ну, сильные слова, да? Сильные слова. Мне когда-то запомнилось пригласительное на брак. Молодые, ну, не знаю, как у вас, там фотографии их, лица там или полностью стоят, улыбающиеся, и тексты Священного Писания, которые они выбрали себе, из Иисуса Навина с первой главы. Там такая мысль: что повелишь, сделаем, куда пошлешь, пойдем, Вот примерно так. Я, когда этот пригласительный получил, посмотрел, мне так понравилось. Думаю, хорошо, если ваша семья будет такой. Что повелишь, сделаем, куда пошлешь, пойдем. Хорошо, если так сохранится. Вы знаете, через пару лет я узнаю не так. Ах, думаю, жалко. Хороший был принцип. Хорошее слово избрали себе. В путь. А жить так не просто, да, получается, оказывается. Так вот, братья, люди понимали. Души тянулись. Кто-то воскликнул: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем», да? Слушал проповедь Иисуса Христа о Царстве. Говорит: «Блажен, кто вкусит». Ну, или вот брат вспоминал, я недавно проповедовал, тоже мне так важно это было, что вот этот богатый юноша, он ведь подошел тоже не просто так. Что мне делать, чтобы в Царство Твое войти, в жизнь вечную? Он же заинтересовался, да? Он захотел туда войти. Он понял, значит, да, братья, о чем идет речь? Братья, сколько я уже встречал на жизненном пути, которые понимали, о чем идет речь? Сколько таких людей, которые понимали, что есть Царство Божье, что там хорошо, что Господь зовет туда, у них есть эта возможность, но уходили. Значит, Христос проповедовал царство. Мне эта мысль тоже очень нравится. Сам царь пришел, да? Сам царь пришел. Явился царь и говорил о своем царстве. Братья, только ли говорил? Нет. Он так жил. Он собой открывал это царство. Вот когда Христос говорит: «Ибо вот Царство Божье внутри вас есть». Там правильно так, посреди вас. То есть вот он стоит посреди. Он явил собой это царство. Не только словами, своей жизнью. Своим хождением среди людей. Еще, братья, что в этой вести? Путь в царство. Почему даже ученики иногда смущались? Господь стал открывать впоследствии, что путь в царство лежит через крест, через Голгофу. И когда он стал говорить о своих страданиях и смерти, тогда даже ученики не понимали или перестали понимать. Петр говорит: «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с тобою». И ему Господь говорит, мне тоже эта мысль важна была. Не ему, вернее, а уже всем ученикам говорит: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь. Значит, братья, на этом пути снова и снова перед нами может вставать тот же самый вопрос. Однажды решенный уже, он снова может вставать перед нами. Хотим ли мы войти в Царство Божье? Согласны ли мы через крест идти, пожалуйста? Можно, наверное, лучше сказать, невозрожденные были, да? Потому что возрождение через воскресение Иисуса Христа из мертвых, сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Ну, плотской – это человек возрожденный, но младенец в Иисусе Христе, да? А если это духовный возраст такой? А если этот возраст затягивается, это уже, конечно, беда, да? Должен расти, а не растет. По времени надлежало быть учителями, да, к евреям написано. Братья, еще Христос учит искать Царство Божье. Ему нравятся те, которые ищут Царство Божье прежде. И он учит этому искать Царство Божье. Еще он говорит, что блаженные, уставы Царства Божьего, вот заповеди блаженства, уставы Царства Божьего. И блаженны те, которые сегодня уже живут этими уставами, этими законами Царства, в которых Царство Божье устанавливает свое господство. Понятно, братья, да? Вопросы есть? Давайте, пожалуйста. Да, братья, вот я думаю, нам тоже бывает, ну, как-то, как сказать, привычно, что ли, рассуждать об этом, слышать, а все же снова помыслить, меня Бог зовет в Царство. Ну, вот так написано к евреям в 3 главе, 1 стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Вот я когда-то подумал, интересно, братья святые, участники в небесном звании. Что значит вот это «участники в небесном звании»? Ну, везде, где речь идет о звании, речь не идет о том, что погоны или какие погоны у нас. А здесь мысль «Бог позвал», «зовет». Звание – это «зовет». Небесное звание. Бог позвал с неба. Вот, братья святые, участники в небесном звании, то есть Бог вас позвал с неба, вас тоже Бог с неба позвал. Я, братья, просто, знаете, оторопел, когда, вот, мое первое знакомство с Библией, это, наверное, второй день я читал Библию, внимательно читал, вот так исследовал, а потом, когда стал ходить по друзьям своим, издалека вот так им говорить о том, что, ну, я прочитал о Боге. Я не говорил, что я Библию читаю, а издалека вот так начну о Боге говорить. Вот один друг на смех меня поднял, говорит, ты допился уже, ну, перестань пить. Я думаю, ладно, осторожненько. К другому пошел, та же реакция. Еще надумал идти, и вдруг, вы знаете, четкая мысль. Я пришел в растерянность. Четкая мысль, голоса я не слышал, а вот так... В мыслях моих, зачем ты бегаешь, советуешься с кем-то? Я сейчас с тобой говорю. Тебе надо решать. Вы знаете, я не слышал голоса, но мне стало понятно, что это Бог говорит со мной. Что решать вопрос отношений с Богом надо лично мне. Никто за меня не решит. Ни один советник. Это мое личное решение требуется. Братья, Бог позвал меня с неба. Куда позвал? В Царство Божье, на небо. На небо позвал. Хочешь быть на небе? Хочешь быть в Царстве Божьем? Братья, я-то хочу, но когда посмотрю на себя, да это же невероятно, да? Это же невозможно. Туда мне попасть. Ну и когда вопрос решился, когда я покаялся, я сам просился, возьми прямо сейчас. Но стало ясно, нет, надо здесь послужить Господу. Братья, теперь в этой борьбе не однажды мне приходила эта мысль. Неужели меня? Неужели я в Царстве Божьем могу быть? Неужели я там могу быть? И когда на себя посмотришь, то тогда ум отказывается понимать. Братья, нам надо на себя смотреть, да? Нам надо на себя смотреть. Но нам надо смотреть на Сына Божьего, на Иисуса Христа. На Его святую кровь. И если мы туда смотрим, то наше сердце утверждается в вере, достаточно оплачено для того, чтобы я мог туда войти. Он свой человек у меня, да, мы говорили. Я могу там быть. Это я плоховато помню пример, когда-то читал. Время уже, да, или ровно, да, у нас? Пример когда-то читал, я только не совсем его помню. Там мысль такая, что отец, ну, хотел объяснить сыну, как он может попасть в Царство Божье. И вот сын говорит: я понял, папа. Вот у нас соседский мальчик, он там немножко шкодный, видать, был. И вот когда он пришел, возле калитки стоит, а папа вышел его встречать. Не встречать, а вышел к нему навстречу. Говорит: а ты к кому сюда? Он говорит: а ваш сын мой друг. Ах, ну тогда проходи. Ну и мальчик говорит: когда я приду на небо, может быть, мне тоже скажут: а ты как сюда попал? Ты, а Христос мой друг. Ну тогда проходи. Тогда проходи. Ну вот так по-детски, да? Такой пример. Я думаю, братья, это такое упование блаженное. Христос мой друг, Христос мой спаситель. Он меня сюда позвал, да? Он меня позвал. Он за меня заплатил. Он мне дверь открыл. Он сам эта дверь, да? Ну тогда заходи. Ни у одного из небожителей не будет никаких вопросов. Если Христос, тогда все. Вопросов нет. Если только, братья, у нас есть вера, мы связаны с Ним воедино, этой верой соединены. Я думаю, братья, что от созерцания вот этой картины нашего Спасителя, Его страданий, Его подвига, зависит наше спасение. Вера в то, что Он за нас пострадал, что Он это сделал для нас. Ну, когда-то тоже такой пример, который смутно помню. Одна бабушка, бедно живущая, ее спрашивает: а что ж сын не помогает? Сын где-то там большой человек, а почему же он не помогает? Неужели он так вот забыл мать? Ничего не высылает, ни... Она говорит: да шлет какие-то фантики, не поймешь, вот что-то. Она, ну, показала, когда оказалось это доллары. А она живет бедно, она не знала там, что это такое. Ну, вот, да, или, вот братья, я думаю, нередко мы, обладая вот таким богатством великим, не понимаем этого, не вникаем. Нам это или неинтересно, или мы настолько заняты чем-то таким второстепенным, третьестепенным здесь на земле, а нам важно вникать. Нам важно вникать, от этого зависит наше спасение. От этого зависит наше положение здесь на земле, действия, слова, жизнь наша. От того, кто мы есть, ну, положение наше. Вот, братья, когда-то тоже такой пример читал, что рабы разгружали корабль, тяжкий груз носили на себе. Это были согбенные, измученные люди. И вот один из них... А наблюдатель это видел. И вот один из них носил этот груз, но голову держал поднятой. И он заинтересовался, говорит: это что? Почему он так ходит? А надзиратель рассмеялся и говорит: это пленный царский сын. Он никак не может прийти в себя и понять, что он уже давно не царский сын, а раб. Вот, братья, мы сыны царя, да? И это обязательно должно быть видно. По нашей жизни, по нашему поведению, вот это положение, вот это положение. Но и мы вначале говорили, братья, что Он прекраснее сынов человеческих. И если мы соединяемся с Ним, то, братья, наша жизнь тоже становится прекрасной. Наши поступки, наши действия становятся прекрасными. Мы можем прощать, можем миловать, можем безвозмездно что-то делать доброе для других. Мы много чего можем, в чем Господь прославляется. Итак, братья, мы говорили весть о Царстве Божьем. Я думаю, братья, хорошо, если кто-то из нас дома будет заниматься, вот этот раздел пятый, земная жизнь Мессии. Хорошо, если кто-то из нас будет этим заниматься. В чем здесь? Что за работа? Хронологический и биографический порядок земной жизни Иисуса Христа. Я уже говорил. По четырем Евангелиям проследить можно выписывать. Мы не везде точно можем установить. Где-то есть пробелы. Вот, допустим, Христос был в Кане Галилейской на браке. После этого что за событие было? Вот проследить по Евангелиям, так дальше записать. Это в Кане Галилейской, а потом куда пошел? По карте проследить. Братья, если вы это будете делать, вы заметите, как вы обогатитесь. Все, чтобы так абсолютно ясно было, ну нет, есть пробелы. И богословы тоже, насколько я так занимался этим, интересовался, читал, тоже не могут утвердительно сказать. Не все так последовательно описано. Но, тем не менее, из четырех Евангелий очень красивая картина служения Иисуса Христа создается. Очень красивая картина. Ну, каждый из евангелистов открывает особую сторону служения Иисуса Христа, да? Да. Еще, братья, вот такой вопрос, но я, кажется, его задавал уже. Как вы помните из Евангелия, где в основном проходило служение Иисуса Христа? Галилея. В основном служение было в Галилее. Галилея. Да. Да. Есть карты, братья. Очень хорошо, если мы можем по картам следить. Для нас понятно, что... Вот знаете, когда-то я был первый раз на курсах библейских по Галатам, Римлянам, и там по карте у нас в начале вступления было по карте, по деяниям апостолам проследить путешествие апостола Павла. Надо было выучить наизусть. Был вступительный экзамен такой на курсы. Выучить наизусть по карте и рассказать путешествие Павла. Первое, второе, третье, четвертое. Где он был, что происходило там. Братья, это очень такой большой труд был для меня. Нагрузка такая. Но я когда домой приехал, у меня жена неплохо рисует. Я ее попросил, она сделала мне большую карту. Я потом по этой карте преподавал уже дома там на собраниях. И всем было очень интересно. Это наглядно так. Уже время, да? Давайте мы помолимся. Еще урок у нас будет.